Мы сегодня изучим 1 Коринфянам, глава 5. Я прочту эту короткую главу. Я прочту из нового перевода Библии. «В действительности говорят, что среди вас есть случай такого распутства, какого не знают даже язычники, а именно, что один из вас живет с женой своего отца, а вы возгордились». Не следует ли вам вместо этого опечалиться и исключить из вашего общества такого человека, который сделал такое дело? Хотя я и не присутствую с вами телесно, но духом я с вами и уже решил, как вы должны поступить с этим человеком. Когда соберетесь вместе во имя нашего Господа Иисуса Христа, а я буду духом с вами, и с нами будет сила Господа нашего Иисуса, вы должны предать этого человека сатане, чтобы его тело было сокрушено ради спасения его духа в день Господа. Вам нечего хвалиться. Разве вы не знаете, что малое количество дрожжей может заквасить все тесто? Избавитесь от старой закваски, чтобы вам быть новым, пресным тестом, каковым вы должны быть. Ведь Христос, наш пасхальный ягненок, уже принесен в жертву. Поэтому давайте будем праздновать не со старой закваской порочности и зла, а с пресным хлебом чистоты и истины. Я просил вас в моем предыдущем письме не обращаться с развратниками, не общаться с развратниками, но при этом я не имел в виду вообще всех развратников этого мира, или корыстолюбцев, или мошенников, или идолопоклонников. Если бы речь шла о них, то вам вообще надо было бы покинуть этот мир. Я пишу вам о том, чтобы вы не общались с теми, кто, называя себя братом, а на самом деле является развратником, корыстолюбцем, идолопоклонником или же клеветником, пьяницей или мошенником. С таким человеком даже не ешьте вместе. Суди тех, кто вне церкви, не мое дело, вы судите тех, кто в церкви. Тех же, кто вне церкви, будет судить Бог, как написано, удалите зло из вашей среды. Но мы подошли к 5 главе, очень строгая, очень такая прямолинейное предупреждение церкви. Хотя мы начинаем с самого начала читать об одном человеке, который жил в блуде, Павел не обращается к нему. На самом деле, эта глава не о блуде, а о том, как должна реагировать церковь на явный грех. Он только касается вот этого греха, но на самом деле о блуде и распутстве он будет говорить в 6 главе, начиная с 12 стиха и до конца. То есть он поднимает этот вопрос, но этот вопрос детально будет изучен в следующей главе. Сейчас же он направляет наш взор на то, как должна церковь относиться к тому человеку или к явному греху. Эта церковь похожа на корабль, на красивый корабль, который стал на мели, и он разбивается под ударами волн, а люди на этом корабле, вместо того, чтобы принимать какие-то меры, они хвалятся, они наслаждаются красотой этого корабля, не понимая, под каким опасностью они находятся. И Павел, конечно, его болит сердце. Болит сердце за церковь, в которую он вложил больше 1,5 года. Он много церквей основал, но нигде, может быть, в Антиохе, а в Ефесе он находился долго, и здесь, в Коринфе. Некоторые церкви основались в течение несколько недель, и они росли здоровыми, когда эта церковь была больная. И с самого начала он говорит, говорят, в действительности говорят, или стало известно, то есть указывая на то, что тот фактор, что в церкви находится такой блуд, стало известно людям. И именно, что один человек живет с мачехой. Не говорится ничего об этой женщине, не говорится ничего, если отец вообще жив. Но он говорит, один из вас живет в этот распутстве. То есть ясно, понятно, что он только являлся частью этой церкви. Эта женщина не была верующей, и поэтому о ней ничего не говорится. И что страшнее этого греха, это реакция церкви. Что должна была делать церковь? Павел говорит, вы должны были опечалиться, плакать. Вы должны были принимать меры, но они возгордились. Вообще о гордости говорится в первые 4 главы. Это была их самая большая проблема. Если вы до сих пор удивляетесь, почему люди приходят к Богу и не растут, всегда ответ в одном – в гордости. И мы уже говорили, что самые трудно растут законнические церкви. Почему? Потому что они очень гордливы. Гордливы собой, гордливы того, что достигают, гордливы того, что, кем они являются. Конечно, плохо растут и либеральные церкви, которые идут либо в одной крайности, либо в одну крайность, либо в другую. Вместо того, чтобы исключить этого человека, они дальше гордились, что у них сильная церковь, у них сильные лидеры, что Бог работает среди них. Как много раз мы видим такие церкви, которые приходят, прославляют Бога, здесь гордятся, что Бог работает среди них, а среди них находится блуд, и никто не принимает меры по исключениям. Павел находился далеко от них, и он говорит, хотя я не нахожусь с вами в теле, я нахожусь с вами в духе, и смотрите, что я принял, какое решение я принял. Я принял решение отдать этого человека в руки сатаны. Мы очень скоро увидим, что значит отдать в руки сатаны, но на самом деле Павел говорит, я осудил. Ваше дело, если вы послушаетесь меня и сделаете то, что должны делать, но я уже в сердце осудил этого человека. И смотрите, что он говорит, что этот человек должен был отдан в руках сатане. Страшно звучит аж. Что значит предать человека сатане? Вы читаете дальше и находите, чтобы его тело было сокрушено ради спасения его духа в день Господа. Другими словами, мы знаем, что любой человек, который находится в церкви, находится под охраной Господа нашего Иисуса Христа. Церковь на самом деле это тело Христово. И когда человек находится в церкви, он находится как бы в другое царство. И вот Павел говорит, что этого человека нужно исключить из церкви. Это не означает, что мы ставим на него крест, что мы его посылаем в ад. Нет, наоборот, здесь написано, чтобы тело было сокрушено ради спасения его духа. То есть это действие является благотворным для этого человека. Этот человек уже решил служить сатане. Не церковь решила, он решил. А сейчас это нужно делать всего лишь публично. То есть ты решил служить сатане, иди в мир и служи сатане. Мы знаем, что когда Бог убирает чуть-чуть свою защиту, сатана первое, что нападает на тело. Поэтому Матфея 10, 18 стих говорит, не бойтесь убивающих тело, душу же не могущих убить. Но кого нужно бояться? Того, который может и тело, и душу посылать в ад. То есть, кого нужно бояться? Бога. Но там ясно понятно, что дьявол может коснуться только твоего тела. Мы знаем из случая с Йовом, когда Бог разрешил ему он мог коснуться его тела. Павел не только здесь будет говорить об этом, он будет говорить об этом в этой же книге, в 11 главе, о том, что когда мы отходим от Бога, 11 глава с 28-29 стих, а именно, если мы принимаем вечерю Господню недостойно, то он говорит, что среди вас есть много физически слабых и больных, и даже те, которые умирают из-за этого. То есть, другими словами, кажется, что это осуждение, но также там, в 11 главе, он говорит, что Бог осуждает нас таким образом, чтобы не судить нас один раз с миром. Другими словами, когда человек избрал дьявола, служит дьявола, потому что служить греху – это служить дьяволу, мы, как церковь, должны его исключить из нашей среды и отдать его в руки того, которого он избрал. И что произойдет? Произойдет, что Бог через свои дисциплинарные методы, на самом деле, он разрешит дьяволу коснуться этого человека. Ради чего? Чтобы ради спасения его духа. То есть, вы видите, даже эта дисциплина является показанием любви Божией. Самое страшное, что люди не понимают, насколько страшен грех. Это гангрена, это рак, это то, что съедает нас. И много раз грех в семье покрывается. Представляете, насколько было глупо скрыть свою гангрену, которая съедает тебя. Страшнее, что те люди, которые покрывают грех в своих семьях, хотят, чтобы и в церковь грех был покрыт. Давайте это между нами останется. Давай пусть люди не узнают. Что мы должны делать с грехом, говорит Матфея 18 глава с 15 стиха. Я читаю. «Если твой брат согрешил против тебя, то пойди и с глазу на глаз скажи ему, в чем он не прав. Если он послушает тебя, то ты приобрел своего брата. А если же он не будет слушать тебя, то возьми с собой еще одного или двух человек, чтобы каждое дело было подтверждено показанием двух или трех свидетелей. Если он и их не захочет слушать, то скажи об этом церкви. Если он не послушается и церкви, то тогда пусть он будет для тебя как язычник, как сборщик налогов. Говорю вам истину, что вы запретите на земле, то будет запрещено и на небесах. И что вы разрешите на земле, то будет разрешено и на небесах. Еще раз говорю вам, что если двое из вас здесь на земле согласятся вместе молиться о чем-либо, то мой небесный Отец непременно сделает для вас все, о чем вы просите». Потому что там, где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я нахожусь с вами. Вы слышали много раз этот стих, и всегда мы говорим, что если мы двое или трое, то Бог среди нас. Но мы его срываем из контекста. Этот стих на самом деле говорит о дисциплине. Этот стих говорит о том, что если мы, как церковь, собираемся и решаем кого-то исключить, то Бог берет это очень серьезно, потому что если мы это связываем, Он связывает на небо. Если мы это решаем, мы тело Христово решаем, Он решает это на небе. И таким образом Иисус говорит, если вы соберетесь, двое или трое, я буду с вами и также буду осуждать этот грех. На самом деле мы знаем, что грех должен быть отрезан из нашей среды. Почему? Вы читаете это в конце этой главы, там, где написано так. «Удалите зло из среды вашей». Вы знаете, что это стих взят из Второзакония? Он повторяется много раз во Второзаконии. Если я прочту те случаи, вы ужаснетесь. Последний случай написано так, что даже твой ребенок, если он живет как мошенник, как негодяй, отказывается от Бога, ты его должен привести привязанным и убить его камнями. Вы напугайтесь, но не напугайтесь, потому что раньше того, в той же книге написано «Учи своего ребенка», когда он встает, когда он ложится, когда ты находишься в путешествии. И поэтому любой еврей понимал, что ответственность за родителем, если он растет негодяя. Поэтому очень важно в него вкладывать мудрость Божия. То есть мы смотрим на результат и ужасаемся, а мы должны смотреть на процесс и серьезно относиться к этому. То есть, другими словами, мы видим, что когда мы видим грех в церкви, не должны молчать. Мы должны подойти к тому человеку и сказать ему лично, секретно. Если он не слушается, идем второй раз, два или с группой людей, третий раз мы должны его перед церковью публично открыть этот грех. Почему Павел здесь не сказал то же самое? А он начинает как бы с последнего. Он говорит, публично его исключайте. Почему? Потому что этот грех уже был известен. Зачем держать секретом? Он был уже известен, он стал публичным. Его не надо скрывать уже, его нужно отрезать, вот эту гангрену, и выбросить. Страшно, что в церквях иногда этого не делают. Но когда пастор это делает, люди начинают осуждать, что нужно было это держать внутри. Какая это глупость? Как это неправильно, библейски, когда находится грех, и мы хотим играться с ним? Разве вы не знаете, говорит Павел, и опять их осуждает в том, что вы хвалитесь, вы гордитесь. Опять же, проблема осталась та же. Гордость останавливает нас, чтобы мы не называли грех грехом. Почему? Гордость останавливает родителей, чтобы они скрывали грех своего ребенка. Почему? Потому что ты теряешь имидж, ты теряешь лицо. Гордость останавливает церковь, чтобы они не приняли решение согласно греха. Почему? Потому что они потеряют лицо перед другими церквями. И Павел говорит так, разве вы не знаете, что мы знаем хорошо, что малое количество дрожжей может заквасить все тесто. Неважно, сколько у нас теста. Если у нас тесто, скажем, которое заполняет всю эту церковь или весь этот город, достаточно маленький микроб, который его не видно даже вооруженным глазом. Достаточно чуть-чуть закваски, и уже будет всего лишь момент времени, как вся тесто будет заквашено. Другими словами, что мы понимаем из этого? Что хотел сказать Павел? Если вы не вытащите из вашей среды греха, то что случится с вами? Сами станете такими, заквашенными грехом. Вы знаете случай с Аканом. Всего лишь одна семья согрешила. И весь Израиль, тысячи и, может быть, миллионы людей пострадали. Поэтому неважно, какой грех, но если мы не очищаемся, а особенно, когда Бог открывает этот грех, и мы не принимаем с вами решения, мы все испортимся. Абсолютно все испортимся. Дальше. Тут написано так. «Избавьтесь от старой закваски». Он называет это старой, потому что это прошлое. «Чтобы вам быть новым, пресным, тесным, каковым вы должны быть. Ведь Христос, ваш пасхальный ягненок, уже принесен жертву». Поэтому давайте будем праздновать не со старой закваской порочности и зла, а с пресным хлебом чистоты и истины. Но это нам труднее понимать, потому что мы никогда не жили по еврейским обычаям. Но любой еврей знал, что если он празднует Пасху, то это не абсолютно недопустимо, чтобы он последующие 7 дней кушал что-нибудь, кроме мацы, чтобы он кушал какой-то заквашенный хлеб. Больше того, если вы прочтете, опять же, во Второзаконии, этот еврей должен был пойти домой и по шкафам своим шарить, и найти все заквашенное, и выбросить из дома. И Павел говорит: слушай, мы уже с вами отпраздновали Пасху. Когда? В момент, когда мы получили Иисуса Христа, когда мы получили в подарок пасхального агнца. Мы с того момента уже вошли в этот праздник. Что мы должны после этого? То, что делал еврей. Пойти в комнатах скрытых и находить все заквашенное и выбросить. Если мы не выбросим, что произойдет с нами? Мы все станем заквашенными. И Павел использует вот этот принцип или эту иллюстрацию праздника опресноков. Unleavened bread. Праздника опресноков для того, чтобы дать нам понять, что если мы начали жить со Христом, мы не должны играться с грехом. Он это сказал и в других местах, более твердо. Давайте я прочту из Ефесянам, 4 глава, с 17 стиха, где яснее даже не может быть, чем то, что сказал Павел. «Поэтому я заявляю и настаиваю ради Господа, перестаньте жить, как язычники, с их пустыми мыслями. Их сознание помрачено из-за их духовной слепоты, и потому что их сердца черствы, они отчуждены от жизни, которую дает Бог». То есть вы видите, что проблема языческая в том, что как ты думаешь, в сознании. «Потеряв всякую чувствительность, они предаются разврату, с ненасытностью погрязая во всякой нечистоте. Но вы не так узнали Христа. Без сомнения, вы слышали о Нем, и в Нем были научены истине, поскольку истина заключена в Иисусе. Вас учили тому, чтобы вы оставляли прежний образ жизни, свойственный вашей старой природе, разлагающейся из-за своих обманчивых неизменных желаний». Помните, я вам говорил однажды, что одна из страшных наказаний убийцы в римском государстве было, что убийца должен был взять труп и ходить неделями из города в город, из деревни в деревню. И таким образом этот разлагающийся труп делал вот эту процессию невыносимую. Люди смотрели на эту процессию только сдалека. И Павел говорит то же самое, говорит: снимите с себя этот разлагающийся старого человека, который разлагается из-за своих обманчивых неизменных желаний. Хотя это неприятно услышать даже, но Павел говорит нам, что вы начали новую жизнь. Зачем вы тащите этого трупа с собой? Он разлагается. Избавитесь от него. И он дальше говорит: обновите ваш образ мысли. То есть вся проблема, все изменение может происходить только здесь. Оденьтесь в новую природу, отражающую характер Бога, истинную праведность и святость. Если вы до сих пор не поняли, что значит раздеться от старого человека, одеть нового человека, давайте я вам скажу прямым текстом, читая с 25 стиха. «Пусть каждый из вас оставит ложь и говорит своим ближнему правду, потому что все мы члены одного тела». Ложь или преувлечение – одна из самых таких видимых, скажем, членом старого человека. Дальше: «Гневайтесь, не грешите. Пусть ваше озлобление пройдет, прежде чем зайдет солнце. Не давайте дьяволу места в вашей жизни». Другое – это, значит, гнев. Третье: «Кто крал, пусть больше не крадет, а зарабатывает на жизнь своим трудом и делиться с теми, кто в нужде». Красит – это когда ты хочешь то, что не принадлежит тебе. Павел говорит: наоборот, ты зарабатывай, чтобы ты давал, а не искал получения от других. Вы скажете, у меня все хорошо с этим. Давайте читаем дальше. Не произносите никаких дурных слов. Говорите лишь полезное для назидания. О-о, здесь мы уже не можем так хвалиться. Говорить только полезное для назидания, чтобы это приносило благодать слушающим. Не огорчайте Святого Духа Божьего, которым вы были запечатлены для дня искупления. Избавьтесь от всякой горечи в душе, гнева, ярости, крика, злословия и всякого рода злобы. И дальше, когда вы читаете все это, вы понимаете, как выглядит этот старый человек, которого мы носим на себя. Он разлагается, всем неприятно вокруг, а мы продолжаем его дальше носить на себя. Я прочту из 5 главы той же книги Ефесянам. И из 3 стиха написано так. «Среди вас ни в коем случае не должно быть даже намека на разврат». Или другую нечистоту, или жадность. Это не подобает святому Божьему народу. В вашей речи не должно быть никаких непристойностей, пустой болтовни или грязных шуток. Лучше благодарите Бога. То есть, представляете, что Бог не только не разрешает нам говорить грязное, Он не разрешает нам говорить пустое, чтобы не было пустой болтовни. Знаете, что ни один человек, кто предается разврату, или человек непорочный, или алчный, в это то же самое, что идолопоклонник, не получит наследство в Царстве Бога и Христа. Запомните эти слова. Почему? Потому что яснее Павел не мог проясниться, и он скажет это даже здесь, в 6 главе. Поэтому... Он говорит, я просил вас в моем предыдущем письме не обращаться с развратниками, но при этом я не имел в виду вообще с развратников этого мира, или корыстолюбцев, или мошенников, или идолопоклонников. Если бы речь шла о них, то вам вообще надо было бы покидать этот мир. То есть Павел не дает идею монашества. Он не говорит, эй, вытащите церковь из мира. Нет, он говорит, вытащите мир из церкви. Вы видите разницу? Видно, что он написал и другое письмо. Мы не имеем это письма. На самом деле он написал 4, или многие говорят 5 писем, из которого мы имеем только 2 письма. То есть не сохранились остальные. И там он говорил о том, что не быть вместе с этими развратниками, с людьми, которые не живут по Библии. И люди поняли, что нам нужно чуть не стать монахами. Но Павел объясняет, что я пишу вам о том, чтобы вы не общались с теми, кто называет себя братом, а на самом деле является. И вот здесь, послушайте, дорогие мои, 6 различений верующего от неверующего. Это не то, что говорят баптисты, пятидесятники или другие деноминации. Вот верующий означает тот, который не пьет, не танцует, не курит. Это не то. Библия об этом не говорит. Библия говорит об другом. 6 изменений или 6 развлечений, чем мы должны отличаться от этого мира. Первое. Развратник. То есть мы, среди нас не должно быть развратники. Почему столько говорится о разврате? Если вы прочтете Деяния апостолов, 15 глава с 29 стиха, на самом деле в Деянии апостолов 3 раза или 4 даже повторяется, что от первой церкви требовалось 5 вещей. 3 были связаны с кушанием. Не кушайте с кровью, не кушайте удавленное, и не кушайте то, что было уже дано идолам, посвященное идолам. 3 были связаны с кушанием. 4 было связано с развратом, с блудом, с сексом. То есть, если церковь, первая церковь, чего-то держалась, 3 было связано с кушанием, 4 было связано с блудом. А 5, она общая, простая. Не делайте другим то, что вам не нравится, чтобы вам делали. Вот эти 5 требований повторяются много раз. Кстати, их Яков сказал церкви, слушайте, Давайте мы от церкви язычников потребуем только эти пять вещей. Церковь была очень простая. Требования были очень простые. Разве это не нормальные требования любого общества? Почему-то одно из этих пяти было секс, блуд. Почему? Может быть, это была проблема того первого века? Да, блуд была проблемой первого века. Но что мы скажем о 21 веке? Осталась проблемой 21 века. Одна из самых больших проблем до сих пор является порнография, является, значит, разводы, блуд, люди живут до брака и так далее. Все, что Библия называет блудом. Вот этим мы должны отличаться от этого мира. Что мы особенные, мы не живем в блуде. А если среди нас появляется такое, мы принимаем меры. Второе. Корыстолюбие или жадность. Слышали когда-нибудь в последнее время, чтобы церковь кого-то исключила из-за жадности? Церковь исключает людей из-за других, а вот из-за жадности не исключает. Когда Библия говорит, за это нужно исключать. Если вы видите в человеке жадность, вы должны предупредить его. Идти еще с одним. Вывести на совет церкви. Если он не принимает никакие решения, таких людей нужно исключать из церкви. А вот те законнические церкви, которые осуждают других, живут в жадности, и никого это не касается. Вот, дорогие мои, чем мы должны отличаться от мира. Среди нас не должно быть разврата, среди нас не должно быть жадности. А если появляется эта жадность, мы должны принимать меры. Третье. Идолопоклонничество. Это была проблема того времени, большая проблема. Сейчас идолы поменялись. И Павел говорит, один из самых больших идол зеленый. Он двигается, он заманивает людей. И этот зеленый, мы называем его долларом, но на самом деле, вот как люди предаются работе и оставляют служение, и служат этому идолу, является проблемой 21 века. И церковь не исключает людей из-за того, что они работают на двух, на трех работах, хотя у них есть достаточно для жизни, они все равно проданы именно тому, чтобы нажить на этой земле. Четвертое. Клеветники. Слышали когда-нибудь в последнее время, чтобы церковь исключала какого-то клеветника? Опять. Почему? Потому что где-то мы все грешим в этом. Как я могу поднять руку на клеветника, если я сам клеветник? Не очень. Поэтому Павел, Иисус сказал, сначала вытащи своего глаза что-то, и ты увидишь тогда, что находится в другом глазе. И всегда в нашем глазе находится что-то большее. Поэтому, что от нас требуется? Во-первых, чтобы мы никого не осуждали, не клеветали за спиною, и в то же время, когда появляется такой человек, принимать меры и даже исключать. Четвертое, пятое, это пьяница. Библия четко говорит, когда человек напивается, его нужно принимать, ставить на дисциплину, если это продолжается, его нужно исключать из нашей среды. Поэтому, когда вы жены и мужья, когда вы же видите, что творится в ваших семьях. Если кто-то пьянствует, и он, значит, вы увидели его пьяным один раз, вы можете его предупредить сами. Но если второй раз, вы должны сказать это совету церкви. Если вы видите это третий раз, этот человек должен пристать перед церковью. Если вы это скрываете, вы ему не помогаете. Вы просто губите эту душу. Поэтому пьянство являлось проблемой того времени, является проблемой нашего времени. И последнее – мошенничество. Вот шесть качеств, шесть знаков, шесть сигналов, которые должно остановить нас и должно заставить принимать какие-то действия. И написано, даже не ешьте с тем человеком. А кушать в то время было формой общения. Поэтому, если человек не принимает никакие меры, никакие решения, то даже не общаться с таким человеком. Для чего нам нужно это делать? Опять же, Павел говорит, чтобы тело было сокрушено ради спасения его духа, ради спасения этих людей нужно действовать дисциплиной. Дисциплина, к сожалению, в последние дни не является модой в церкви. Люди, когда слышат, что будет собрание, где будут дисциплинировать, они решают даже не приходить на это собрание. А Павел говорит, я не нахожусь с вами, я не могу быть с вами, но я осуждаю. Павел решил, что он должен осудить этот грех, даже если он далеко, даже если он не может быть с ними. Судить тех, кто вне церкви, не наше дело. Они живут в мире, мир находится в них, не наше дело судить их. Но судите тех, кто в церкви. Вы скажете, подождите, всего лишь прошлое воскресенье ты проповедовал, чтобы не судить. А в это воскресенье уже проповедуешь, чтобы судить. Прошлое воскресенье проповедовал, не судите помышления и мотивы. Потому что ты не Бог, и ты не знаешь, что находится в сердце человека. Но в это воскресенье, я говорю, судите явный грех. И явный грех опять разврат, жадность, идолопоклонничество, клевета, пьянство и мошенничество. Вот главные грехи, которые Павел говорит, принимайте меры. И сейчас мы видим, что церкви не принимают меры. Почему? А если находить половина церкви таковых? Если мы начнем очень сильно покопаться, то мы найдем много. А исключать столько много, нас и так мало. Исключим половину, вообще нас останется, 3 человека будем собираться. Но давайте я вам расскажу про один случай, который случилось в первой церкви. Вы все знаете об этом случае, а именно из Деяний апостолов, 5 главы, Анания и Сапфира решили где-то скрыть часть денег. И вы знаете, что Бог их убил, очистил церковь. То есть Бог показал, как нужно делать дисциплину в церкви. Первая реакция в 11 стихе. Всей церковью и всеми, кто об этом слышал, овладел великий страх. Конечно, пойти в церковь, в которой ты знаешь, что если ты что-то не так сделал, тебя могут выносить, не так приятно. Мы не выносим никого, и так люди не так много приходят в церкви. Но если бы ты знал, что если ты где-то нечестен, где-то ты на этой неделе пьянствовал, где-то смотрел не тот сайт, и тебя могут выносить, ты бы 1000 раз думал раньше, чем открыл бы двери этой церкви. Так случилось и в 1 веке. Их овладел великий страх. Но, когда читаешь 13 стих, никто из посторонних не решался общаться с ними, хотя народ их очень уважал. Другими словами, все те, которые выдавали себя за верующих, тихо вышли из церкви. Церковь очистилась. Их стало меньше. Знаете, как рассказывают, что в Румынии во время войны вошел русский солдат и с автоматом закричал: «Ну, кто хочет умирать за Христа? Оставайтесь! Все остальные, я вам даю шанс оставаться живым!» И быстро остались несколько человек. И он положил автомат и обнял, и говорит: «Братья, как по-другому я мог бы этих всех предателей и стукачей убрать?» И то же самое Бог сделал. Он быстро убрал всех стукачей и предателей, и остались в церкви только истинные верующие. Казалось, церковь стала меньше. Действительно, церковь стала меньше, но когда мы читаем следующий стих, а именно 5 глава Деяния, 14 стих, тем не менее, верующим в Господе становилось все больше и больше и мужчин, и женщин. Когда, друзья, мы очистим церковь, нас станет меньше. Но в последующие месяцы мы будем расти. Мы будем расти. Но для этого нам нужно быть серьезным к нашим грехам и серьезным грехам другим. А порядок остался тот же. Иисус говорит, смотри на бревно в своем глазу, начиная осуждать себя, а потом, говорит, ты увидишь, что творится в глазах других, а потом мы осуждаем других. Если мы хотим оставаться друзьями и закрываем глаза на грех, мы останемся друзьями, но мы потеряем главного нашего друга Иисуса Христа. И поэтому сегодня Павел обращается к нам. Не надо хвалиться с церковью, кто ты, если среди нас есть грех. Друзья, никто из нас не может хвалиться, что живет сверх святой жизни. Вы знаете ваши мысли, я знаю свои мысли. Мы знаем и наши дела, мы знаем, что мы делали, а какие слова мы говорили. Но не к этому нас призывает Господь. Он не призывает Господь, чтобы мы не касались сегодня вина и хлеба. Он призывает нас, чтобы мы решили свои проблемы и коснулись вина и хлеба. И поэтому давайте сейчас просто откроемся перед Богом, назовем грехи своими именами. Если этот грех не повторяется в твоей жизни, не обязательно его сказать публично. Найди брата, хорошо бы учителя в церкви. И, как Яков говорит, признавайтесь друг другу в грехах. Оказывается, нам нужна вот эта помощь друг от друга, чтобы мы признавались в грехах. И дальше написано, молитесь друг о друге. Оказывается, трудно просто избавиться от греха в одиночке. Поэтому мы страдаем, потому что многие живут индивидуальной жизнью, находясь в церкви. Никто не знает, что творится в его душе, никто не знает об его грехах. Он скрывает это, и мы видели, что маленькая закваска погубит того человека. В конце концов, погубит и церковь. Давайте сегодня просто откроемся перед Богом. И я вам предлагаю на этой неделе найдите брата, которому можно доверять, сестру, которому можно доверять. Открывайтесь друг другу в грехах. Вы узнаете, что все мы страдаем где-то от недостаточно серьезности к завету. И поскольку сегодня именно такой праздник, мы сегодня должны еще раз проверить себя и увидеть, насколько мы остались верными этому завету. Сегодня день благоприятный. И если кто-то находит что-то, Иисус говорит, оставляйте ваш дар у алтаря, бегите домой, решите свою проблему, а потом вернитесь и решайте или приносите ваши дары. И мы с вами все об этом помолимся.